«Путешествие пятое» или «О шалостях короля Балериона». Не жестокостью досаждал своим подданным король Балерион Кимберский, а пристрастием к увеселениям. И опять же, ни перов он не устраивал, ни оргиям ночным не предавался. Невинные забавы были милы сердцу королевскому. В горелки, в чижика, либо в палочку-выручалочку готов был он играть с утра до вечера. Однако всему предпочитал Балерион прятки. Ежели требовалось принять важное решение, подписать декрет государственного значения, побеседовать с послами чужезвездными или же дать аудиенцию какому-нибудь маршалу, король немедля прятался и под страхом суровейших наказаний повелевал себя искать. Бегали тогда придворные по всему дворцу, заглядывали в башни и рвы, простукивали стены, так и этак переворачивали трон, и поиски эти нередко затягивались, ибо король каждый раз придумывал новые тайники и укрытия. Однажды не дошло до объявления сугубо важной войны лишь потому, что король, обвешавшись стекляшками и финтифлюшками, 3 дня висел в главном дворцовом зале, изображая люстру, и посмеивался из-под тишка над отчаянной беготней придворных. Тот, кто его находил, немедленно награждался званием великого открывателя королевского. Числилось таких открывателей при дворе уже 736. Ежели кто хотел попасть в доверие к королю, непременно следовало ему поразить монарха какой-то новой неизвестной игрой. Нелегко это было сделать, ибо был король весьма сведущ в этом вопросе, знал и древние игры, например, чёт-нечёт, и новейшие с обратной связью на манер кибернетического праздника весны. Время от времени говорил он также, что все есть игра либо развлечение, и его правление, и весь свет. Возмущали эти речи легкомысленные и неразумные степенных королевских советников, а более всех страдал старейшина дворцового совета, достопочтенный папагастер из древнего рода матрицианского, видя, что для короля нет ничего святого и что даже собственные высочайшие достоинства решается он подвергать осмеянию. Наибольший, однако, ужас охватывал всех, когда король, поддавшись внезапному капризу, начинал игру в загадки-отгадки. С давних пор увлекался он этой игрой и еще во время своей коронации поразил великого канцлера вопросом, различаются ли между собой патер и матер, и если да, то чем. Король в скорости уразумел, что придворные, которым задает он загадки, не слишком тщатся их разгадывать. Отвечали они лишь бы ответить в попад и не в попад, что безмерно Балериона гневало. Изменилось дело к лучшему лишь с тех пор, как король заявил, что назначение на придворные должности будет зависеть от результатов отгадывания. Посыпались разжалования и пожалования, и весь двор волей-неволей участвовать начал в играх, придуманных его королевским величеством. К глубочайшему прискорбию многие сановники решались обманывать короля, и тот, хоть и был добрым по натуре, такого поведения стерпеть не мог. Главный маршал королевский осужден был на изгнание за то, что на аудиенциях пользовался шпаргалкой, укрытой под горловиной панциря. Вряд ли бы это обнаружилось, если бы некий генерал, его недруг, не сообщил об этом потихоньку королю. Также и старейшине дворцового совета папагастеру пришлось распрощаться со своей должностью, ибо не знал он, где находится самое темное место в мире. По прошествии некоторого времени дворцовый совет состоял уже из самых ловких во всем государстве разгадывателей кроссвордов и ребусов, а министры и шагу не ступали без энциклопедий. Под конец достигли придворные такой сноровки, что давали правильные ответы еще прежде, чем король заканчивал вопрос, и дивиться этому не приходилось, поскольку и придворные, и король были постоянными подписчиками правительственной газеты, в которой вместо скучных приказов и указов публиковались преимущественно шарады и массовые игры. Однако по мере того, как проходили годы, королю все меньше хотелось задумываться. И вернулся он поэтому к своему первому и самому любимому развлечению – к игре в прятки. А однажды, разыгравшись, установил совершенно небывалую награду для того, кто придумает самое лучшее укрытие в мире. Награда этой назначил король драгоценность неоценимую – коронный бриллиант рода кимберитов, из которого происходил Балерион. Камня этого дивного давно уже никто и в глаза не видел. Долгие века пребывал он за 7 замками в королевской сокровищнице. Надо же было случиться, что Трурлик, Лопоуций во время очередного своего путешествия наткнулись на Кимберию. Весть о причуде королевской как раз облетела все государство, а потому быстро дошла и до конструкторов. Услыхали они это от местных жителей на постоялом дворе, где провели ночь, и отправились на утро ко дворцу, чтобы сообщить, что знают секрет укрытия, равных которому нет. Жаждущих награды явилось, однако, так много, что невозможно было сквозь толпу протискаться. Это пришлось конструкторам не по вкусу, и вернулись они на постоялый двор, решив на следующий день снова попытать счастье. Однако счастью надо хоть чуточку помогать. Мудрые конструкторы об этом помнили, а посему Трурль каждому стражнику, который хотел их задержать, а потом и придворным, чинящим препятствия, молча совал в руку увесистую монету, а ежели тот не отступал, но напротив возмущался, Трурль тут же добавлял вторую, еще более увесистую. Не прошло и 5 минут, а друзья уж очутились в тронном зале перед лицом его величества. Весьма обрадовался король, услыхав, что такие прославленные мудрецы прибыли в его владение специально, чтобы одарить его сведениями об идеальном укрытии. Не сразу удалось растолковать Балериону, что да как, но разум его, с детства приученный к трудным загадкам, ухватил, наконец, в чем суть дела. Король возгорелся энтузиазмом, сошел с трона и, заверив 2 приятелей в неизменной своей благосклонности, сказал, что наградой он их не обойдет при условии, что тут же сможет испробовать тайный рецепт. Клопоутца и, правду говоря, не хотел сообщать рецепт, бормоча сквозь зубы, что следовало бы ранее написать, как положено, договор на пергаменте, с печатью и шелковой кистью. Однако же король неотступно молил их и клялся всем святым, что награда им обеспечена, и конструкторы сдались. Необходимое устройство было у Трурля в маленьком ящичке, который он принес с собой и теперь показал королю. С игрой в прятки не имело это изобретение, собственно, ничего общего, однако можно было применить его и с такой целью. Был это карманный, портативный, двусторонний обменник индивидуальностями, разумеется, с обратной связью. При его посредстве 2 могли по желанию обменяться индивидуальностями, что происходило совершенно просто и весьма быстро. На голову надевался аппарат, похожий на коровьи рога. Надо было приставить рога эти к голове того, с кем хочешь совершить обмен, и слегка нажать. Тогда включалось устройство, генерирующее 2 противоточные серии молниеносных импульсов. По одному рогу ваша собственная индивидуальность уходила вглубь чужой, а по другому чужая индивидуальность вливалась в вашу. Происходила таким образом абсолютная разгрузка памяти и одновременная загрузка чужой памяти в возникшую пустоту. Трурль для наглядности надел аппарат на голову и приблизил рога к монаршему челу, объясняя, как следует пользоваться обменником, но тут порывистый король так крепко боднул его, что устройство включилось, и произошел моментальный обмен индивидуальностей. И совершилось это так быстро и так незаметно, что Трурль, до сих пор экспериментов над собой не производивший, даже не сообразил, что случилось. Клопоутцы, стоявший поодаль, тоже ничего не заметил и только удивился, что Трур внезапно прервал свое объяснение, а продолжил его сам король, применяя такие выражения, как «потенциалы нелинейного субмнемонического перехода» или «адиабатический проток индивидуальности по обратному каналу». Лекция продолжалась, и, слушая писклявый голос монарха, почувствовал вскоре клопоутцы, что случилось нечто недоброе. Балерион, находившийся в организме Трурля, вовсе не слушал ученых разглагольствований, а пошевеливал слегка руками и ногами, будто старался поудобнее устроиться в новом для него теле, с большим любопытством его осматривая. И вдруг Трурль, облеченный в длинный плащ королевский, взмахнув рукой при повествовании об антиэнтропийных критических переходах, почувствовал, будто ему мешает нечто. Он глянул на собственную руку и остолбенел, увидев, что держит в ней скипетр. Не успел Трурли слова вымолвить, как король радостно рассмеялся и бегом выбежал из тронного зала. Трурль устремился за ним, но запутался в пурпурном монаршем одеянии и растянулся во весь рост на полу, а на грохот этот сбежались придворные. Бросились они сначала на клопоуция, думая, что он угрожает его величеству. Пока коронованный Трурль поднялся, пока объяснил, что ничего плохого клопоуция ему не делал, Балериона, бегающего где-то в трурлевом теле, уж и след простыл. Тщетно пытался Трурль в королевской мантии бежать за ним. Придворные того не допустили. Отбивался он от них и кричал, что никакой он не король и что произошла пересадка. Они же решили, что чрезмерное увлечение головоломками наверняка повредило разум властителя, а посему, почтительно, но непреклонно, увели его в спальню, хоть орал он и изо всех сил упирался, и послали за лекарями. Клопоуция же стражники вытолкнули на улицу, и побрел он к постоялому двору, не без тревоги размышляя об осложнениях, которые могут из-за всего произошедшего возникнуть. «Разумеется, — думал он, — если бы это я был на месте Трурля, то при свойственном мне спокойствии духа мигом навел бы порядок. Не скандалил бы я, не кричал о пересадке, что не могло бы не вызвать мысль о душевной болезни, а потребовал бы, используя свое новое королевское тело, чтобы поймали мнимого Трурля, сиречь балериона, который бегает себе где-то по городу. А заодно повелел бы я, чтобы другой конструктор остался при моей королевской персоне в качестве тайного советника. Но этот абсолютный кретин, так назвал он невольно про себя Трурля короля, распустил нервы. Ничего не поделаешь. Придется применить мой стратегический талант, иначе все это добром не кончится. Затем постарался Клопоуций вспомнить все, что ему известно о свойствах обменника индивидуальности, а знал он об этом немало. Наиболее важным, но вместе с тем и наиболее опасным, счел он свойство, о котором легкомысленный Балерион, злоупотребляющий где-то телом Трурля, и понятия не имел. Если бы он упал и при этом рогами боднул какой-нибудь предмет материальный, но не живой, его индивидуальность немедля вошла бы в этот предмет, а поскольку неживые вещи индивидуальности не имеют и ничего взамен со своей стороны дать не могут, тело Трурля стало бы трупом, а дух королевский, замкнутый в камень либо в фонарный столб, а то и в старый башмак, навеки остался бы там. В тревоге ускорил шаги Клопоуций и невдалеке от постоялого двора узнал от оживленно беседующих горожан, что его товарищ выскочил из королевского дворца, будто за ним черти гнались, и стремглав, сбегая по длинной и крутой лестнице, ведущей в порт, упал и сломал ногу. Это привело его в ярость прямо-таки необычайную. Лежа начал он орать, что, мол, перед ними король Балерион собственной персоной, и требует он придворных врачей, носилок с пуховыми подушками и благовоний освежающих. И стоявшие вокруг смеялись над его безумием, а он ползал по мостовой, ругался, на чем свет стоит, и раздирал свои одежды. Некий прохожий, добросердечный, видно, человек, склонился над ним и хотел помочь ему подняться. Тогда лежащий сорвал с головы шапку, из-под которой, как уверяли лично видевшие эту сцену, показались рога дьявольские. Рогами этими он боднул доброго самаритянина в лоб, вслед за чем пал, как мертвый, на землю, издавая слабые стоны, а тот, кого он боднул, сразу изменился, будто сам дьявол в него вступил, и, прыгая, приплясывая, расталкивая всех на пути, во весь дух помчался вниз по лестнице к порту. Клопоуцию прямо-таки дурно сделалось, когда он все это услыхал. Ибо понял он, что Балерион, попортив тело Трурля, которое так недолго ему служило, хитроумно пересел в тело какого-то неизвестного прохожего. «Ну вот, теперь-то начнется», — подумал он с ужасом. «И как я теперь найду Балериона, спрятанного в новом и незнакомом теле? Где его искать?» Пробовал он выведать у горожан, кто был прохожий, так добросердечно отнесшийся к поврежденному лже-Трурлю, а также куда девались рога, но никто не знал этого человека, видели только, что одежда на нем была моряцкая и чужеземная, словно приплыл он на корабле из дальних стран. О рогах же никто и вовсе не ведал. Но тут отозвался один нищий. Будучи бездомным бродягой, он не смазывал вовремя ноги, а от этого суставы проржавели, и пришлось ему передвигаться на колесиках, прикрепленных к бедрам, вследствие чего он лучше других видел то, что происходит у самой земли. Нищий этот сказал Клопоуцию, что почтенный моряк сорвал рога с головы у лежащего весьма поспешно, и никто другой этого и заметить не успел. Похоже было на то, что обменник по-прежнему у Балериона. И цепь головоломных пересадок из тела в тело может продолжаться. Особенно перепугало Клопоуция известие о том, что Балерион находится сейчас в каком-то моряке чужеземце. «Вот тена», — подумал он, — «моряк, а значит, ему, наверное, вскоре отплывать. Если он вовремя не явится на корабль, а он наверняка не явится, ведь Балерион понятия не имеет, с какого корабля этот моряк, капитан обратится к портовой полиции, а та схватит моряка как беглеца, и король Балерион мигом окажется в подземельях тюрьмы. А если он с отчаяния хоть раз боднет стену темницы рогами, то есть аппаратом...» Ужас! Ужас и еще раз ужас! И хоть поистине ничтожны были шансы найти моряка, к которого перебрался Балерион, немедля отправился Клопоуций в порт. Счастье ему сопутствовало, ибо еще издали увидел он большую толпу. Сразу почуяв, чем тут пахнет, вмешался Клопоуций в эту толпу и из разговоров понял, что случилось нечто весьма похожее на то, чего он опасался. Не далее, как несколько минут назад, некий достопочтенный арматор, владелец целой флотилии торговой, приметил здесь своего матроса, человека на редкость добропорядочного. Однако же теперь матрос осыпал прохожих бранными словами тем, которые предостерегали его и советовали, чтобы шел он восвоясь, да полиция остерегался, заносчиво в ответ выкрикивал, что он здесь сам, кем захочет, тем и будет, хотя бы и всей полиции сразу. Возмущенный этим зрелищем, арматор обратился к матросу с увещеванием, но тот немедленно схватил валявшуюся тут же немалой величины палку и обломал ее от туловища этого почтенного человека. Вдруг появился полицейский отряд, в порту патрулировавший, ибо драки тут нередки, и случилось так, что во главе его шел сам комендант участка. Поскольку матрос упорствовал в строптивом непослушании, велел комендант его немедленно схватить. Когда же подступили к нему полицейские, бросился матрос, как бешеный, на самого коменданта и боднул его головой, из которой нечто наподобие рогов торчало. В тот же миг матрос будто чудом переменился. Начал он кричать во весь голос, что он где полицейский, да не простой, а начальник портового участка. Комендант же, выслушав этакие бредни, не разгневался, но неведомо почему засмеялся, словно весьма развеселившись, и приказал своим подчиненным, чтобы они кулаков да палок не жалели и побыстрее скандалиста в каземат припроводили. Итак, Балерион менее чем за час трижды уже сменил телесное свое место пребывания и находился в теле коменданта, тот же в подземной темнице сидел ни за что ни просто. Вздохнул Клопауций и направился прямиком в участок, каковой находился в каменном здании на набережной. По счастью, никто его не задержал и вошел Клопауций внутрь и заглядывал поочередно в пустые комнаты, пока не увидел перед собой до зубов вооруженного исполина, восседающего в тесноватом для него мундире. Сурово посмотрел он на конструктора и так угрожающе пошевелился, будто за двери его собирался вышвырнуть. Но в следующий момент рослый сей индивидуум, которого Клопауций впервые в жизни видел, подмигнул ему внезапно и расхохотался, причем физиономия его к смеху неприученная поразительно изменилась. Голос у него был басистый, явно полицейского тембра, однако улыбка его и подмигивание незамедлительно напомнили Клопауцию короля Балериона, ибо король был перед ним, король встал из-за стола в чужом, правда, теле.
«Я тебя сразу узнал», — сказал Балерион комендант. «Это ведь ты был во дворе со своим коллегой, который мне аппарат дал, верно? Но не отличное ли теперь у меня укрытие? Да весь дворцовый совет, хоть из кожи вон лезть будет, ни почем не додумается, куда я спрятался. Превосходная эта штука — быть вот таким важным здоровенным полицейским. Глянь-ка!»
И сказав это, он трахнул могучий, истинно полицейский лапищей по столу. Доска даже треснула, да и в кулаке что-то хрустнуло. Поморщился слегка Балерион, но, растирая руку, добавил:
«Ох, что-то у меня там лопнуло, да это не важно. В случае надобности пересяду я, может, в тебя, а?»
Клопауций невольно к двери попятился. Комендант, однако, загородил ему путь исполинской своей туши и продолжал:
«Я, собственно, тебе, дорогуша, зла не желаю, но ты можешь наделать мне хлопот, поскольку секрет мой знаешь. А потому думаю, что лучше всего будет, если засажу я тебя в кутузку. Да, так будет лучше всего».
Тут он отвратительно захохотал.
«Таким образом, когда я во всех смыслах уйду из полиции, никто уже, в том числе и ты, не будет знать, в ком я спрятался.
«Однако же, ваше величество», — проговорил Клопауций с нажимом, хоть и понизив голос, — «вы подвергаете свою жизнь опасности, ибо не знаете многочисленных секретов этого устройства. Вы можете погибнуть, можете оказаться в теле смертельно больного человека или же преступника».
«Эй», — ответил король, — «это меня не пугает. Я, мой милый, сказал себе, что должен помнить лишь об одном — при каждой пересадке рога надо забрать».
Говоря это, он потянулся рукой к столу и показал аппарат, лежавший в ящике.
«Каждый раз, — продолжал он, — должен я это схватить, сорвать с головы того, кем я был, и взять с собой, тогда мне нечего бояться».
Пытался Клопауций убедить его, чтобы оставил он мысль о дальнейших телесных переменах, но тщетно. Король лишь посмеивался в ответ. Под конец сказал Балерион, явно развеселившись:
«О том, чтобы я во дворец вернулся, и говорить нечего. Уж если хочешь знать, то вижу я перед собой длинные странствия по телам моих подданных, что, кстати сказать, согласуется с моей демократически настроенной натурой. А в завершение, вроде как на десерт, оставлю я себе вхождение в тело какой-нибудь пленительной девы. Это ведь наверняка будет ощущение безмерно поучительное. Говоря это, открыл он дверь одним рывком могучей лапищи и гаркнул, вызывая своих подчиненных. Видя, что если не совершить нечто отчаянное, то попадешь в каземат, схватил клопоуцей чернильницу со стола, плеснул чернила в лицо королю, а сам, пользуясь временной слепотой своего преследователя, выпрыгнул в окно. К счастью, было это невысоко, а к тому же никаких прохожих поблизости не оказалось, так что удалось ему, мчась во весь дух, добраться до многолюдной площади и затеряться в толпе, прежде чем полицейские, которых король последними словами обзывал, начали выбегать из участка на улицу, одергивая мундиры и грозно брецая оружием. Клопоуцый, отдаляясь от форта, предался размышлениям поистине невеселым. «Лучше всего было бы, — думал он, — предоставить этого мерзкого Балериона его судьбе, да отправиться в больницу, где пребывает тело Трурля с душой честного матроса. Если это тело попадет во дворец, приятель мой снова может стать самим собой и духовно, и телесно. Правда, появится тогда новый король с матросским естеством, но пропади он пропадом, этот весельчак Балерион!» План был неплох, однако для его осуществления не хватало одной вещи, хоть и небольшой, но весьма важной — обменника с рогами, который находился в ящике комендантского стола. Поразмыслил было Клопоуций, не удастся ли ему построить второй такой аппарат, но для этого не хватало как материала и инструментов, так и времени. «Ну, тогда, может, так сделать, — рассуждал Клопоуций. — Пойти к Трурлю-королю, он, надо полагать, уже пришел в себя и сообразил, что следует делать, скажу ему, чтобы повелел он солдатам окружить портовый полицейский участок, таким образом попадет в наши руки аппарат, и Трурль сможет вернуться в собственное тело». Однако его даже и не впустили во дворец, когда он туда направился. «Король, — сказали ему в караульне дворцовой, — спит крепко, потому что лекари придворные применили средства электронного успокоения и подкрепления. Сон этот продолжится не менее 48 часов». «Этого только не хватало, — в отчаянии подумал Клопоуций и пошел в больницу, где пребывало Трурлево тело, ибо опасался, что, выписавшись досрочно, исчезнет оно в лабиринтах большого города. Представился он там как родич потерпевшего. Имя матроса удалось ему вычитать в истории болезни. Узнал Клопоуций, что ничего серьезного с матросом не случилось, нога у него была не сломана, а лишь вывихнута, однако же несколько дней не сможет он покинуть одра больничного. Свидеться с матросом Клопоуций, разумеется, не стремился, по елику имело бы это лишь одно последствие, обнаружилось бы, что они с потерпевшим вовсе не знакомы. Удостоверившись хоть в том, что тело Трурля не сбежит внезапно, вышел Клопоуций из больницы и начал бродить по улицам, погрузившись в напряженные размышления. И не заметил он, как в этих своих блужданиях приблизился к порту, а тут увидал, что кругом так и толкутся полицейские, испытующие заглядывают в лицо каждому прохожему, сверяя черты его облика с тем, что записано у них в блокнотах служебных. Сразу понял Клопоуций, что это штучки Балериона, которые настойчиво разыскивают его, дабы в каземат ввергнуть. В тот же миг обратился к нему ближайший караульный. Дорога к отступлению была отрезана, ибо из-за угла вышли еще два стражника. Тогда с совершенным спокойствием сам отдался Клопоуций в руки полицейских и сказал, что одного лишь добивается, чтобы те привели его к своему начальнику, поскольку должен он немедленно дать чрезвычайно важные показания о некоем ужасном злодеянии. Тут же его окружили и кандалы надели, но, на счастье, не сковали обеих рук, а лишь его десницу к шуйце стражника приторочили. В участке полицейском Балерион-комендант встретил скованного Клопоуция, удовлетворенно ворча и злорадно подмигивая маленькими глазками. Конструктор же еще с порога возопил, всячески стараясь изменить свою речь на чужеземный манер.
«Господина начальника! Ваше благородие полицейское! Моя хватать, что я Клопоуций, но нет, моя не знать никакая Клопоуций! Но, может быть, это такая нехорошая, она боднут пихнуть моя рогами на улице, и моя твоя чудо быть! Наша, ваша, и моя терять телесность, и теперь душевно тят моя, а телесность быть нет не моя, моя не знать как, но та рогач убежать быстро-быстро! Ваш великий полицейский, спасите!»
И с этими словами пал хитроумный Клопоуций на колени, гремя кандалами и болтая быстро и неустанно на ломаном этом языке. Балерион же в мундире с эполетами за столом стоя слушал и моргал слегка ошеломленный. Вглядывался он в колено преклоненного, и видно было, что уж почти поверил ему, ибо Клопоуций по дороге к участку вдавливал пальцы свободной левой руки в лоб, чтобы получились там две вмятины, подобные тем, какие оставляют рога аппарата. приказал Балерион расковать Клопауция, выгнал всех своих подчиненных, а когда остались они с глазу на глаз, велел Клопауцию подробно рассказать, как было дело. Клопауций сочинил длинную историю о том, как он, богатый чужеземец, лишь сегодня утром причалил к пристани, везя на своем корабле 200 сундуков с самыми удивительными в мире головоломками, а также 30 прелестных заводных девиц. И хотел он и то, и другое преподнести великому королю Балериону, ибо был это дар от императора Труболюда, который тем самым выразить желал династии Кимберской дистанционное свое почтение. И как по прибытии сошел он с корабля, дабы хоть ноги размять после длительного странствия, и прохаживался преспокойно по набережной, когда некий субъект, с виду вот именно такой, тут показал Клопауций на свое туловище, уже тем возбудивший его подозрение, что так алчно глазел на великолепное одеяние чужеземное, внезапно ринулся на него с разгона, будто обезумел, и хотел его страхом объятого на вылет пробежать. Однако же лишь сорвал с головы шапку, боднул его сильно рогами, и свершилось тогда непонятное чудо обмена душ. Заметить тут надлежит, что Клопауций немало страсти вложил в сие повествование, стремясь придать ему как можно более правдоподобие. Подробно рассказывал он о теле своем утраченном, а также весьма презрительно и едко отзывался о том, в котором пребывал сейчас, будто бы из-за несчастного случая. Он даже оплеухи себе самому закатывал и плевал то на живот, то на ноги. Не менее подробно описывал он сокровища им привезенные, а в особенности девиц заводных. Говорил о своей семье, оставленной в краю родном, о сыне-машине, о мопсе своем электронном, об одной из 300 своих жен, которая умеет такие соусы готовить на ионах сочных, что и сам император Труболюд подобных не едал. Доверил он также коменданту полиции самый большой свой секрет, а именно, что условился он с капитаном корабля, чтобы тот отдал сокровище любому, кто на палубе появится и тайное слово произнесет. Алчно выслушивал Балерион комендант бессвязное его повествование, ибо и вправду все это казалось ему логичным. Клопауций хотел, видимо, укрыться от полиции и совершил это, перенесясь в тело чужеземца, которого избрал потому, что муж сей облачен был в великолепные одежды, а значит, наверняка богат. Благодаря такой пересадке возможно было обзавестись немалыми средствами. Видно было, что различные мысли Балериона одолевают. Всячески старался он выпытать тайные слова от лже-чужеземца, который, впрочем, не очень тому противился, и, наконец, шепнул ему на ухо это слово. А звучало оно так — «Ныртяк». Теперь уже видел конструктор, что привел Балериона туда, куда нужно. Ибо Балерион на головоломках помешанный не желал, чтобы преподнесли их королю, поскольку сейчас сам он королем не был. Уверовал он во все, а следовательно и в то, что Клопауций имел второй аппарат, да и не было у него причин сомневаться в этом. Сидели они теперь молча, и видно было, что какой-то план созревает в голове Балериона. Начал он кротко и тихо выспрашивать у мнимого чужеземца, где стоит его корабль, как на него попасть и так далее. Клопауций отвечал на алчность Балериона, рассчитывая, и не ошибся, ибо тот внезапно поднялся, заявил, что должен слова его проверить, и вышел из кабинета, тщательно заперев двери. Услыхал также мнимый чужеземец, что, наученный недавним опытом, поставил Балерион на пост под окном комнаты вооруженного стражника. Знал, разумеется, Клопауций, что корыстолюбец ни с чем не вернется, ибо ни корабля такого, ни сундуков с головоломками, ни заводных девиц в помине не было. Однако на этом его план и основывался. Едва закрылись двери за королем, подбежал Клопауций к столу, достал из ящика аппарат и поскорее нацепил его на голову, а потом преспокойно стал дожидаться Балериона. В скором времени услыхал он грохот шагов и извергаемые сквозь зубы проклятия, потом заскрежетал ключ в замке и ввалился в комнату комендант с порога еще выкрикивая: «Мерзавец! Где корабль? Где сокровища? Где головоломки?» Однако больше он ничего не успел вымолвить, потому что Клопауций, притаившийся за дверью, прыгнул на него, как взбесившийся козел, боднул его в лоб, и прежде чем успел Балерион как следует расположиться в новом теле, Клопауций комендант во весь голос заорал, вызывая полицейских, и велел заковать короля, тут же в каземат отправить, да стеречь хорошенько. Ополоумев от неожиданности, Балерион в новом теле понял, наконец, как позорно его провели. Уразумев, что все это время имел дело с ловким Клопауцием и никакого чужеземца не существовало, разразился в темнице ужасающими ругательствами и тщетными угрозами, ибо не было уже у него аппарата. Лопоуций же, хотя временно и утратил свое хорошо знакомое тело, но зато получил обменник индивидуальности, чего и добивался. Так что облачился он побыстрее в парадный мундир и отправился прямиком во дворец королевский. Король по-прежнему спал. Однако Клопауций в качестве коменданта полиции заявил, что необходимо ему хоть на 10 секунд повидать короля, поскольку речь идет о деле величайшего значения, интересах государства, и такого всякого наговорил, что придворные перепугались и допустили его к спящему. Хорошо зная привычки и причуды Трурля, Клопауций пощекотал ему пятку. Трурль подпрыгнул и немедленно пробудился, ибо щекотки боялся сверх меры. Он быстро пришел в себя и удивленно глядел на незнакомого исполина в полицейском мундире, но тот, склонившись, сунул голову под балдахин кровати и шепнул: «Трурль, это я, Клопауций. Мне пришлось пересесть полицейского, иначе я не добрался бы до тебя, да еще с аппаратом в кармане». Рассказал тут Клопауций о своей хитрой проделке, и Трурль, чрезвычайно обрадованный, встал немедля и заявил, что чувствует себя отменно. А когда обрядили его в пурпур, воссел он со скипетром и державой на троне, дабы отдать многочисленные приказания. Велел он поначалу, чтобы привезли ему из больницы его собственное тело с ногой, которое вывихнул Балерион на портовой лестнице. Когда же сделали это, наказал он лекарям придворным, дабы пострадавшего немедля величайшей заботой и опекой окружили. Посоветовавшись затем с комендантом полиции Сиречь Клопауцием, решил Трурль действовать во имя восстановления всеобщего равновесия и подлинного порядка. Нелегко это было совершить, ибо история безмерно запуталась. Однако же конструкторы не имели намерения вернуть все души в прежние их телесные оболочки. Ранее всего, со всей возможной быстротой, следовало так учинить, дабы Трурль и телесно стал Трурлем, равно как Клопауций и Клопауцием. Повелел поэтому Трурль привести пред лицо свое скованного Балериона в теле коллеги прямо из каземата полицейского. Совершили тут же первую пересадку. Клопауций снова стал собой, королю в теле экс-коменданта полиции пришлось выслушать немало весьма неприятного, после чего отправился он опять в каземат, на этот раз королевский. Официально же объявили, что впал он в немилость вследствие неспособности к решению ребусов. На завтра тело Трурля до такой степени уже выздоровело, что можно было на пересадку отважиться. Одна лишь проблема нерешенная оставалась. Неловко все же было покинуть эту страну, вопросы о престолонаследии должным образом не уладив. Ибо о том, чтобы извлечь Балериона из оболочки полицейской и снова на престол усадить, конструкторы и думать не желали. Решили они поэтому рассказать обо всем том честному матросу, который в теле Трурлевом обретался, взяв с него великую клятву, что сохранит он молчание. Увидев же, как много содержится разума в этой простой душе матросской, сочли они его достойным властвовать, и после пересадки Трурль стал самим собой, матрос же — королем. Еще ранее повелел Трурль доставить во дворец большие часы с кукушкой, каковы и заприметил в антикварном магазине поблизости, когда бродил по городу. И пересадили разум короля Балериона в тело кукушечье, а кукушкин разум в тело полицейского, тем самым восторжествовала справедливость, ибо королю с той поры пришлось добросовестно трудиться и аккуратным кукованием, к которому принуждали его в соответствующее время уколы часовых шестеренок, весь остаток жизни искупать, вися на стене тронного зала, безрассудные свои забавы и покушения на здравие конструкторов. Комендант же вернулся на прежнюю службу и отлично с ней справлялся, ибо кукушечьего разума оказалось для этого вполне достаточно. Когда все совершилось, друзья, попрощавшись поскорее с венценосным матросом, взяли пожитки свои на постоялом дворе и, стряхнув с башмаков прах этого не слишком гостеприимного королевства, двинулись в обратный путь. Присовокупить следует, что последним деянием Трурля в теле королевском было посещение дворцовой сокровищницы, откуда забрал он коронную драгоценность рода Кимберского, поскольку награда эта по справедливости ему полагалась, как изобретателю неоценимого укрытия.